Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
И у нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Добрый вечер! Нелегкая вам предстоит сегодня работа, отец Андрей, потому что тема, заявленная нашей программой, это богообщение, проблемы богообщения. И, с одной стороны, это, видимо, то, с чем сталкивается любой христианин в своей жизни. С другой стороны, все, что вот мне удалось прочитать накануне нашей встречи, повергает меня в некоторый ужас, потому что все пишут только о необходимости непрерывного богообщения, умного делания, этапов очень сложных, которые добивались, святые. А вывод, который напрашивается у меня, от страха, наверное, что если вот эти стадии не прошел, если непрерывности богообщения не добился, то тогда шансов на спасение нет фактически. Все. И если ты каждую минуту своей жизни, и днем, и ночью, и во время работы, и во время трапезы не творишь молитву, то тогда, в общем, грош тебе цена как христианину, и там, значит, при подсчете добрых и злых дел ты окажешься просто в отвале. Вот если можно, давайте сегодня попытаемся, если можно развеять этот страх и эту тревогу, давайте, может быть, этим и займемся сегодня.
Ну, раз уж мы начали со страха, мне кажется, что в определенном смысле каким-то утешением может служить тот факт, что на самом деле все, что есть в мире, причем живого и неживого, оно по факту своего существования, оно уже пребывает в богообщении. Поскольку без причастия Богу, как учит нас наша христианская вера, без причастия Богу, природа и сотворенный мир, он не может стоять, не может сохраниться в том виде, целостном и гармоничном, в каком он присутствует, присутствует сейчас. То же самое и любой человек по своей природе, он причастен Богу. И вот это, может быть, очень грубым словом назовем, несознательному богообщению, поскольку мы исповедуем, что Господь – это податель жизни, жизнодавец.
То есть, раз мы живы, значит,
все,
мы уже с ним общаемся.
Все, что живет, причем живет не только в смысле биологических организмов, а существует в принципе, даже камень тот же, не может существовать без Бога, без того принципа творческого, который Господь заложил в живой, неживой природе, и благодаря тем законам, которые Бог дал, но и не только, потому что Бог является основой бытия всего, что есть. Вопрос лишь состоит в том, что останется ли человек на уровне вот этого бессознательного богообщения, или сможет на протяжении жизни сформировать в отношении Бога некое личное отношение.
Нет, а тогда можно расслабиться. Понимаете, если уже все равно все сущее пребывает в богообщении, тогда я могу расслабиться. Я и так уже в нем. А потом вот это уже сознательное, бессознательное.
Но тут тема спасения, как я понимаю, включается.
Это зависит от того, каких отношений мы хотим с Богом. Да? И поскольку все-таки для человека является важнейшей частью его жизни, может, неким высшим состоянием его личности, это общение с другими людьми, с другими личностями, и общение, которое, пропитано любовью, то, соответственно, человек, если хочет остаться человеком, он должен обрести к Богу опыт личного общения, некого личного к Богу отношения. То есть не остаться просто на уровне существования. Конечно, есть здесь неприятные стороны, потому что действительно, когда мы говорим о том, что Господь, избавил нас от смерти через свое воскресение, мы верим в воскресение мертвых и верим, что воскреснут абсолютно все, независимо от своего отношения к Богу. Праведные, неправедные, как в книге «Деяния» апостол Павел говорит, что верю в воскресение, и праведных, и неправедных, то есть всех без исключения. То есть вот причастность некой жизни, вечной жизни в том числе и плоти, вот, получат абсолютно все люди. Да, это то, о чем мы сказали в самом начале. То есть причастность Богу, да, как бы по природе, да, как подателю жизни. Вот. Но именно то, что, простите за, может быть, некие сложные такие термины, то, что отцы называли благо, не просто бытием, а благобытием, то есть не просто существовать, как бы, да, а жить, вот, вот это состояние жизни как в радости, оно полной возможно жизни. Только тогда, когда человек сформирует свои личные отношения к Богу и, конечно, это отношение любви. Вот. Поэтому, с одной стороны, это утешительно, да, как бы вера в то, что все причастно к Богу. Это так. Вот. Но именно для человека трагически может стать как бы вот отказ от формирования личного отношения к Богу.
То есть не снимает ответственности.
Не снимает ответственности,
но
да.
Для человека самая главная сложность в том, чтобы сформировать свое отношение к Богу и вообще в том, чтобы в него поверить, это как раз вот это постоянное сомнение, которое человека гложет. А есть ли Бог вообще? Почему тогда, если наша задача это все-таки выстроить какие-то наши отношения с Богом, почему Бог не является всем в равной мере одинаково и не заявляет о себе гораздо более каким-то явным способом, чем, ну, вот эти все наши личные встречи, которые случаются, у кого-то они, ну, более очевидны, у кого-то менее, а кому-то там в тумба-юмба племени он вообще может за всю жизнь и не прийти. Получается какая-то несправедливость.
Вот вы знаете, вы очень верно как бы связали вопрос, почему Господь не является каждому человеку отдельно, да, то есть почему бытие Божие не очевидно для человека, ну, на уровне, скажем так, зрения, слуха, обоняния, осязания, то есть наших чувств, но прежде всего зрение, да, то есть мы не видим Бога, который бы являлся нам каждый день как бы в том или ином образе. И вот очень интересно, что вы этот вопрос связали вот с племенем Тумба-Юмба, да, то есть на самом деле этот вопрос, почему вообще Бог так устроил, что люди должны узнать о Боге от людей. То есть вот не пришли туда апостолы, вот в это племя, или проповедники, и вот они не знают о Боге. Это как бы вторая загадка, но которая связана, на самом деле, вот с самым первым вопросом. Почему Господь всем не является? Вот. Почему, в конце концов, Господь поставил проповедь в зависимость от конкретных людей, от их, хотя иногда сверхспособности, если будем говорить об апостолах, но все-таки, тем не менее, человеческих ограниченных возможностях. Вот. Это тоже загадка. Почему вообще распространение веры, оно так жестко связано с историческими процессами? Принял государь веру, там народ просветился, крестился, да. Не принял,
не повезло.
Или сначала принял, а потом от нее отказался. Совсем тоже сначала повезло, потом не повезло. Вот. И на самом деле меня это так же, как у вас, порождает как бы массу вот, вопросов и недоумений. Но наряду с этими вопросами, да, которые, в общем-то, человека могут заставить сделать вывод о том, что, может быть, и нет ничего.
Может, лопух вырастет на моей могиле,
да, когда, и всё. Когда, как Базаров, да, сказал. Вот. И, да, и все, действительно, лопух вырастет, и это все закончится. Вот. Но одновременно с этим я вижу в своей жизни, в жизни других людей, некие, скажем так, явления и события, вот, которые не позволит мне с чистой совестью спокойно сказать, что Бога нет, и я никогда не встречал его действия в своей жизни. Вот это будет точно такой же неправдой, как сказать, что я видел Бога.
И... Ну, вам возразит какой-нибудь мой коллега Антон Долин, который считает себя атеистом, что это просто, ну, случайности в жизни бывают, да. То, что вы называете Богом, там, что вы видели чудо, это, ну, какие-то вот искажения пространства временного континуума.
Ну, или там непознанное пока нашим сознанием явление природы, которое описываемы законами, опять там, физики, химии и прочих наук.
Давайте посмотрим на это со стороны. То есть, на самом деле, действительно, не будем сглаживать вот эти вот противоречия, не будем сглаживать эти острые углы. Человек стоит перед самым настоящим, в общем, таким экзистенциальным выбором. Мне увидеть в этом действие промысла Божия, а те моменты, в которых я не вижу явного явления Божия в своей жизни, отнести это на счет, ну, скажем так, каких-то элементов, которых я еще не понимаю, видеть за этим какой-то смысл, более глубокий, может быть, сейчас мне недоступный. Первый путь. Второй путь — сказать, это случайность, и, скорее всего, ничего нет. И вот человек перед этим выбором стоит. И я лично для себя вот этот выбор сделал. Как бы уже давно. И его, как бы, слава богу, продолжаюсь придерживаться, при том, что это не снимает каких-то вот вопросов, да, которые мы сейчас с вами здесь обсуждаем. Но этот выбор сделал сознательно, и какие бы я ни читал тексты, да, самые изощренные, в которых очень четко все объясняется, почему все это случайность, почему Бога не может быть и так далее, они меня не могут разубедить не потому, что я профессионально должен веровать, там, как священник, да, или потому что, ну, что ж сейчас все менять, да, уж такой путь пройден, да, вот, что ж сейчас как бы обратно поворачиваться, да. А вот именно искренне, исходя из, как бы, честности перед самим собой, вот, я не могу сказать, не могу признать, что много что происходит в моей жизни, в жизни других людей, это случайность и никак не связанная с Богом и с молитвой, в которой я ему или другие люди обращались.
Знаете, вот я четко совершенно помню момент, когда я задумался, ну и там пришел к убеждению, наверное, что там Бог есть, когда очень много обнаружилось рифм в природе, когда там кора головного мозга совершенно там совпадает по рисунку, например, с какими-то ландшафтами, когда форма клетки крови, одной из клеток крови, точно совершенно проецируется на, например, изображение крыш на иконах византийских и древнерусских. Вот какие-то неочевидные вещи. И когда ты... Ну, вот я, в частности, об этом задумался, как из хаоса такая зарифмованность вряд ли может возникнуть. Вот первая мысль, которая, собственно, там, меня поразила. Потому что если есть рифма, если есть подобие, если есть какие-то вот эти вот повторения, не тождественные, но... просто визуально очень похожие, тогда, значит, я могу предположить исходную точку Творца, который это все творил. Ну, а дальше уже, пожалуйста, как любой творец, он создает свой мир, как любой художник, он создает законы, по которым этот мир должен развиваться.
Поэтому
это не отрицает законов физики, химии, биологии, медицины, чего угодно. И тогда вот это действительно то, о чем вы говорите, этот выбор, он становится, ну, он осознанный. Я признаю, вот исходную точку признаю. А вот все, что дальше происходит, это уже порождает действительно массу вопросов.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о богообщении. То, о чем ты говорил, безусловно, наверное, в этом... У людей меньше сомнений в том, что мир настолько удивителен и прекрасен, что его наверняка создал какой-то всемогущий разум. Но при чем здесь мы? Мы такие же винтики в этой машине божественной. И с чего мы взяли вообще, что у нас с Богом какое-то должно быть эксклюзивное общение? У мышки и у человека, как говорят некоторые учения, даже такие религиозные, псевдорелигиозные, абсолютно равные шансы перед Богом. И, в общем, мы все там по какому-то колесу сансары прокатываемся за свою жизнь или что-нибудь в этом роде. И, собственно, ну, также в этом мире существуем, как все остальное. Мы едины и с камушком, и с деревцем, и с кустиком. Но у нас нет никакого общения. Бог – это что-то настолько великое, настолько к нам равнодушное, надушная, холодная и нами мало интересующаяся, что это дерзко и глупо полагать, что он вообще с нами как-то там общается. Единственное, на что мы можем надеяться, что как кустик, так и мышка...
Старик Державин нас приметит.
Да. Нет, ну что как бы вот эта вот земная пытошная жизнь закончится, и мы растворимся в каком-нибудь небытии блаженном, но никаком общении...
Таня, это тоже не противоречит, потому что хорошо, даже если мы признаем, что есть некий круг, то тогда вот то, что мы обсуждаем сегодня, это такое уточнение, скажем так, концентрация на именно человеческой жизни. Ради Бога, да, и отец Андрей говорит, что все сущее существует, но если уже ты человеком вот в этой жизни родился, тогда перед тобой стоит задача. ты сознательно, усилиями, не просто творчески, там, как угодно, с отступом, там, шаг вперед, два шага назад или наоборот, но ты должен решить эту задачу. Вот именно это долженствование, оно тоже входит в замысел Творца. Или нет? Вот тогда отвечайте, отец.
Ну, вы знаете, я понимаю, что то, что я как бы это сказал, это даже звучало не как ответ, а как просто исповедание некое, да?
Вот. Вам просто повезло. Да, исповедание вы веры, так, да. Вы нашли свой способ общения с Богом, но он не может не подойти нам.
Да, что меня здесь, в общем-то, в данном случае занимает, да? Вот. Все-таки, как мне кажется, в конечном счете... Вот, проблема сводится именно к тому, вот, что у нас нет иной возможности узнать о Боге, кроме как от других людей. Вот, я уже этот тезис высказал, скажем так, мимоходом. Да? Вот, я предлагаю на этом более подробно остановиться. Вот, потому что мне кажется, опять-таки, в рамках моего мировоззрения, вот, что поскольку человек чрезвычайно склонен к эгоизму, в любой сфере, в том числе и в сфере религиозной и в сфере духовной. А это то, что никогда человека не приведет к Богу, потому что человека к Богу может привести только любовь.
И не к себе.
Да, и не к себе, а к другим. Поэтому мне кажется, что Господь пошел на такой решительный шаг. Он замкнул людей друг на друге. То есть о вере мы можем знать только от людей. Очень часто, что многих возмущает, просить за себя молиться мы должны людей, других, не только молиться сами. Нас это может очень не устраивать, создавать много как бы неудобств, да? То есть как будто бы, я не отметаю опыт, скажем так, святых отцов, которые имели, скажем, мистический опыт, да, непосредственно общения со Христом. Мы сейчас говорим про, скажем так, некий, ну, большой процент людей, да, которые не достигли этого опыта, да. Вот. Так вот, Господь поставил нас в такую жесткую зависимость друг от друга, как бы отказавшись от, ну, с некой оговоркой, да, я сейчас скажу, да, вот, в общем-то, от массового общения с людьми. Вот. Более того, что даже в Евангелии об этом говорится. Вот мы когда в воскресенье читали Евангелие, помните, как богач говорит, пускай вот Лазарь воскреснет, вот, и явится моим братьям, и тогда они уверуют, да, чтобы они не попали вот в то место мучения, куда попал я. Вот. А ему Авраам отвечает, что у них есть Моисей, и пророки.
Пророки.
Да, говорит, ну как же, говорит, если вот воскреснет человек, да, то есть будет некое чудесное как бы явление, некое явное чудо, да, вот, тогда они поверят. А Авраам отвечает, ну если не верят Моисею и пророкам...
Где гарантия?
Да, почему они должны поверить чуду? И опять-таки получается, здесь идет отказ от чуда ради вразумления этих людей, а идет ссылка просто на других людей. Ты послушай других, не на чудо посмотри, а послушай других людей, которые говорят, что там Бог есть, что там надо заповеди исполнять и так далее. И вот это удивительно, что Евангелие это подтверждает.
Даже... Да, но тогда, отец Андрей, возникает опасность лжепророков. Тогда другой человек, иной человек, совсем там не Моисей, не пророки придут и начнут говорить иное. И поскольку я, в общем, ну вот хорошо, мы договорились об исходной точке. Я уверовал в то, что мир, там, есть Творец, Бог есть. Но каков он и как достигается он? Вот здесь вот приходят 156 человек. Каждый из них говорит свое, то, о чем говорила Таня. Есть, в конце концов, еще и разнообразие, как сейчас принято говорить, традиционных мировых религий.
Не, ну просто есть такое очень популярное нынче мнение о том, что Бог един, просто кодировки разные. Неважно, на каком языке и через какой религиозный обряд ты к нему обращаешься, это все один и тот же Бог.
Вы знаете, здесь, мне кажется, нужно нам как-то, в общем-то, идти поэтапно, да?
Хорошо.
Одно дело, вопрос в принципе существования Бога, да? Другое дело, это вопрос уже истинности тех или иных исповеданий Бога, вот. Эти вопросы, они связаны, конечно, друг с другом, но мне кажется, в обсуждении их нужно разделять, потому что иначе мы, в общем-то, сейчас,
кучу, да,
перейдем на полемику межрелигиозную, конфессиональную, да, вот, и поэтому это можно все сделать, но, мне кажется, нужно как-то к этому идти постепенно.
Хорошо, вот. Тогда другой вопрос. Почему... Одним людям дается Божье откровение, причем и царю, и пастуху, а другим не дается. По какому принципу Господь выбирает, с кем напрямую общаться, а кому, значит, вот так вот через людей?
Да, огласите, пожалуйста, принципы, чтобы я проверил, соответствую ли я им.
Например.
Ну, опять-таки, это речь идет о каких-то особых избранных людях, да? Большинство людей, да, они, можно сказать, обречены на то, чтобы узнать о Боге от себе подобных. Вот. И в этом смысле очень хорошей иллюстрацией является, есть такой замечательный рассказ, может, вы читали «Молот Господень». Вот. Это рассказ Честертона о том, как один благочестивый человек убил своего брата. Вот. Потому что он был благочестив, а брат был, в общем-то, распутен и нетрезв очень часто. Так вот, этот человек, он забирался на колокольню, там в уединении один на один с Богом молился. Вот. И в конце концов он видел, что внизу идет его брат, вот, и брат не в самом лучшем состоянии, и так он его презирал, а еще сверху он вообще ему букашкой показался. Он не выдержал, взял молоток, которым бьют по колоколу, и бросил его вниз. Не убил, да? Я это говорю почему? Потому что если бы все-таки среди нас людей действовала иная система, если бы каждому из нас являлся Бог отдельно, вот, мне думается, что не по вине Бога, а в чисто нашем восприятии мы бы были такими харизматиками-одиночками. Мы бы не нуждались друг в друге. Но зачем мне молиться еще с кем-то? Зачем мне церковь, зачем мне другие люди, если у меня есть непосредственное прямое общение с Богом? Поэтому, Татьяна, отвечая на ваш вопрос, пытаясь на него ответить, да, я могу сказать, что, конечно, Господь являлся именно тем святым, и то святым не всяким. Были святые, которые в своей жизни ни разу не увидели явления Бога. Там многие мученики, там преподобные, вот жил монах всю жизнь благочестиво, подвязался, да, но никаких в его жизни богоявлений не было. Так вот, Господь являлся именно тем святым, у которых не было гордыни, которые преодолели в себе гордыню. Именно потому, чтобы человек, это откровение ему Господа, явление ему Бога лицом к лицу, не воспринял, как часто это свойственно всем нам, как некую личную эксклюзив. Для себя привилегию, некий эксклюзив.
Извините.
Это не могу сказать, что это все такой ответ, скажем, всеобъемлющий, да, но вот это мои соображения, почему именно так происходит.
Но, с другой стороны, понимаете, вот здесь мы еще, по-моему, сталкиваемся, действительно, может быть, это гордыня. Мы хотим такого вот прямо чуда. С другой стороны, вот я помню свою бабушку. Она, правда, непрерывно молилась. У нас огромная разница в возрасте. Там, поздние, все поздние дети. Мне было там 6, ей под 90, например. Вот так вот. У меня такие детские очень воспоминания. Она, правда, она непрерывно молилась. И она светлела. И она... Ну, я говорю, что это детские воспоминания, но я не помню из детства, чтобы она там ругалась на кого-то, кричала, топала ногами, в отличие от другой моей бабушки. Я мог сравнивать. Вот. И почему это человек не воспринимает как чудо? Почему это вот состояние, когда просветленности какой-то, отсутствие раздирающих там страстей противоречий, когда вот наполненность любовью человека, который там рядом с тобой, или тебя... Хорошо, я допускаю, что есть люди и сегодня, может быть, в этой студии присутствующие, которые, молясь, обретают это состояние. Почему тогда вот это не воспринимается как чудо? Ведь правда в современном мире это чудо, когда человек просто так относится к окружающим.
Потому что, как правило, люди воспринимают чудо как фокус.
Вот взял и вынул из мешка золотого петушка.
Нечто,
вот,
ну, вот как тогда. Правило, это нечто, что нарушает естественный ход
законов природы.
Да. Вот. А то, что вы на самом деле увидели тогда, да, когда вы видели молящуюся бабушку, вот, вы просто были свидетелем такой очень важной вещи, основополагающей, вот, как опыт, религиозный опыт. Вот. Вот этот момент, он очень часто... в полемике, в обсуждениях между верующими и неверующими, вот, он обсуждается очень редко. Вот, потому что... А на самом деле весь смысл именно в нем. То есть я на самом деле еще не видел ни одной книги, ну, может, я как бы мало читаю, вот, ни одной книги, допустим, атеиста, которая бы серьезно разбирал свидетельство религиозного опыта, добросовестно, да, и пытался давать на вот возникающие вопросы прямые, ясные и четкие ответы. То есть обычно все, скажем так, все рассуждения сводятся к тому, это все субъективно, это, скажем так, некие психические, психологические явления, хотя при более внимательном взгляде, да, вот мы видим, что все гораздо сложнее. Ведь если в православии существует прямой запрет на некую психическую возгонку себя, да, на экзальтацию, на желание увидеть нечто необычное, да, запрет на образную молитву, да, с представлением, скажем так, духовного мира, то есть отказ от фантазии, да, то есть мы видим, что вот хотя бы это должно было заставить, в общем, исследователей, ну, посмотреть на немножко с другой стороны, а все ли так, как мы пытаемся объяснить. Просто иногда такое ощущение, что как бы люди успокаивают сами себя, чтобы просто как бы этот вопрос для себя закрыть. Вот. Но серьезного разбора я не видел. Да даже пускай, если бы кто-то разобрал это с такой психиатрической точки зрения или психологической. Вот. Но честно, спокойно, не уворачиваясь от неприятных фактов, вот, как, в общем-то, мне кажется, пытаемся сейчас сделать мы в нашей передаче.
Зато атеисты находят массу противоречий даже в евангельских событиях, в частности, в самом моменте воскресения. В разных Евангелиях это описано по-разному, и здесь они как раз, ну вот, посвящает этому массу.
Не только атеист. Вот у блаженного Августина даже есть целое сочинение о евангельских противоречиях.
Да, вот в том-то и проблема. Почему тогда, опять же, если мы говорим о том, что задача каждого человека прийти к богообщению, почему нельзя было оставить инструкцию? Почему нельзя было надиктовать евангельские, одно Евангелие всем, чтобы не было противоречий, чтобы все факты совпадали, чтобы слово в слово все абсолютно наставления и заповеди, и проповедь, все было ясно, понятно, и никто бы не искушался сомнениями, насколько это истинно.
Но мне кажется, тогда бы Евангелие потеряло какую-то свою человеческую составляющую.
Давайте поговорим об этом через минутку.
Вечер воскресенья на радио «Вера».